Арий камень. Снимать со скалы. Настало время мне возвращаться с острова Беринга на материк. Я пришел на причал узнать про теплоход. На причале суетились матросы. «Идемте с нами!» — крикнул старшина. «Куда?» На катере тарахтел движок. «Человека со скалы снимать!» Я сразу представил себе кораблекрушение. Один пассажир спасся, доплыл до скалы и теперь сидит там. Раздумывать нечего. Скоро я стоял закутанный в плащ на корме катера и смотрел, как уходит назад засыпанный углем и цементной пылью причал. Катер описал по бухте полукруг, прибавил оборотов и побежал по свинцовой океанской воде наискосок от берега туда, где на самом горизонте смутно чернел зубчик, скала, арий камень. Арами. Алеуты называют морских птиц — каэр. Катер шел ходко, взбираясь с одной волны на другую. Берег, низкий, за снежными сопками, понемногу двигался, голубел, валился за корму. Появились киты. Они неторопливо выдували вверх прозрачные белые фонтаны, неторопливо погружались и всплывали. Стук мотора китам не понравился, и они ушли. Каменная стена. Черный зубчик на горизонте поднимался, желтел и мало-помалу превратился в островок. Когда мы подошли ближе, от него отделилась струя серого дыма. Она изогнулась, взмыла вверх и рассыпалась на тысячи белых и черных искр. Птичий гомон обрушился на катер. То, что я принял за струю дыма, было огромной стаей птиц. Под их гвалт старшина повел катер к берегу. Обрыв метров 100. На узких каменных карнизах рядами тысячи птиц. Белогрудые кайры, черные, как смоль, бакланы, серые чайки. Птицы сидели, прижимаясь к отвесной скале. Я сразу подумал, как это не падают в дождь и ветер с узких карнизов их яйца. Отгрохотав цепью, ушел в воду якорь. Новый взрыв беспокойства на скале. Несколько самых отважных чаек бросились к нам с криком, повисли над катером, загребая изо всех сил крыльями воздух. Людей на палубе мало, ружей нет. Чайки успокоились и унеслись прочь. Но где же потерпевшие кораблекрушение? Два матроса спустили шлюпку, прыгнули в нее, наладили уключины. Следом прыгнул и я. Зеленая палатка. Ворочая тяжелое весло, я посматривал через плечо на каменную стену и думал, как к ней подойти. Отвесная скала, у воды острые, как собачьи зубы, раковины. Невозможно. Но матросы ловко направили нос шлюпки в расщелину. Он ткнулся туда, матрос выскочил на камень и отчаянно завопил. Конец! Его товарищ швырнул свернутый в кольцо канат. Вбив в трещину в скале обломок, прихваченный с катера доски, и привязав к ней шлюпку, мы отправились в путь по острову. Сперва ползли на четвереньках, цепляясь руками за камни, потом выбрались на карниз, обогнули скалу. Карниз стал шире, появилась тропинка. Наконец я увидел сорванный каблуком мох и отпечаток резинового сапога след человека. Мы вышли на другую сторону острова. Тут скала была не такая крутая, на ней площадки, лужи, густая сочная трава. И вдруг на одной из площадок я заметил грязное озерцо, а рядом с ним выленившую зеленую палатку. От палатки к нам шла женщина. Она была в синем спортивном костюме и коротких резиновых сапогах. Копна черных волос развивалась по ветру. «Долго же вы добирались!» — крикнула она. «А я вас жду, жду!» Матросы кивнули ей, как старой знакомой. Женщина протянула мне руку. «Эля Михтарьянц». «Никакого кораблекрушения. Вот так раз», — подумал я. «Она, как видно, жила тут и работала. Ученая». Женщина на скале. Михтарьянц и верно оказалась ученым-орнитологом. На острове она прожила 4 месяца. Теперь настал срок уезжать. Мы стали помогать ей собирать вещи. Набежал дождь, он посыпался из ясного неба мелкой водяной крупой и кончился так же неожиданно, как начался. Когда постели и одежда были увязаны, Эля принялась складывать приборы и журналы с записями. Их она не доверяла никому, а мы с матросами отправились бродить по острову. С камня на камень, с камня на камень, камни мокрые, загаженные птицами, скользкие. Кайры и Бакланы. Вот и вершина острова, самая макушка скалы. Здесь, на крошечной с ладонь шириной площадке, сидела Кайра. Увидев меня, она по-змеиному зашипела, нехотя снялась и, распластав крылья, уплыла вниз, где лучилась и сверкала солнечными искрами вода. На площадке осталось яйцо, зеленое в коричневую крапинку, один конец тупой, другой острый. Я положил его на наклонный камень, яйцо не покатилось, а покачалось, повернулось тупым концом вниз и замерло. Яйцо не валяшка, яйцо Ванька-встанька. Так вот почему не падают вниз с обрыва ни в дождь, ни в ветер арьи яйца. Постояв на вершине, я начал спуск. С камня на камень, как по лестнице. Справа и слева из-под камней, поблескивая белыми грудками, шипят кайры, тоже сторожат яйца. Лес, лес, снова попал на край обрыва, снова под ногами море. Сбоку, на фоне воды, две черные змеи. Поднялись на хвосты, вертятся, раскачиваются, пугают. Никакие это не змеи. Два баклана устроили на выступе скалы себе дом. Сидят бок о бок, оба как сажа черные, вокруг глаз оранжевые ободки. Ворчат, успокаивают друг друга. Не посмеет тронуть, не посмеет, уйдет. И верно, уйду, можете не волноваться. Я отполз в сторону, и тотчас один из бакланов метнулся вниз. Словно черная стрела полетела с обрыва, вонзилась в воздух, прочертила прямую линию. Развернулись крылья. Баклан уже на воде, качается черной лодочкой. Сейчас начнет ловить рыбу. А подруга его осталась на камне. Косит на меня оранжевым глазом. Если присмотреться, под ней между лапами яйцо. «Когда ты уйдешь?» Ушел я, ушел. Дальше пополз вниз. Скатился со скалы, а там мехтарьянс. «Идемте, — говорит, — я вам сейчас топориков покажу». Топорики. Здесь внизу, где каменные уступы пошире, травы побольше, и гнездятся топорики. Сели мы с Элей в траву, стали наблюдать. Ара — взрослому человеку по колено. Топорик меньше раза в два. Сам бурый, на голове два лимонных хохолка, нос красный лопаточкой, лапки тоже красные. Гнезд топорик не вьет. На карнизах, как бакланы, не сидит, роет норы. Вот один старается, тюк-тюк, красной лопаточкой, носом долбит землю, лапками из-под себя выбрасывает. Взлетает топорик так, часто-часто замашет короткими крыльями, толкнется и пошел. Пока набирает скорость, лапки опущены, пальцы перепончатые, растопырены, точь-в-точь самолет на взлете. Но вот набрана скорость, можно убирать шасси, и топорик лапки подобрал, к пузичку прижал, стрижет воздух крыльями, только свист идет. И садится топорик, как самолет. Подлетел, выпустил лапки, затормозил крыльями, фрррр, и приземлился около своего дома. Мы с мехтарьянс идем, стараясь не шуметь, мимо россыпи валунов, мимо нор, пробитых в зеленой траве. Смотрят на нас умные птицы, поворачивают вслед пестрые хохлатые головы. «Наш северный попугай», — сказала про топорика Эля. У нее для всякой птицы здесь прозвище, про всякую 100 историй. Недаром она на острове то одна, то с товарищами, уже второе лето. Они бесстрашные. Родилась Эля далеко от Командорских островов, в Армении. Раскаленные красные камни, синие горы, маленькое селение посреди сухой безводной долины. Воду девочка видела всегда помалу. В ладошках, когда умывалась, в кружке, когда пила, на дне колодца, когда отец открывал крышку, чтобы опустить ведро. Выросла, окончила институт, попала во Владивосток, а тут Море, вода до самого горизонта. Пораженная, решила, тут и останусь. Как все горянки, была она молчалива и не боялась одиночества. Поэтому, когда ей предложили поехать на остров изучать птиц, сказала «ладно» и очутилась на Арьем камне. При сборах опытные люди советовали: «Сапоги обязательно возьмите резиновые, в них нога не скользит, и, конечно, примус, деревьев на острове нет, костерок не разведешь, одеяло потеплее, свитер, даром что лето, может и снег пойти. Это в июне-то?» «В июне». Самой страшной была первая ночь. Катер, который привез ее, ушел. Набежали тучи, солнце село, темнота, низги. Висит где-то между черной водой и черным небом крошечная палатка. В ней на железной койке маленькая женщина. Где-то внизу ворочается океан. Ветерок шевелит траву. А женщине, кажется, кто-то подкрадывается. Идет кто-то по скале, все ближе, ближе. Камень упал, крикнула морская птица. Достала Элли из ящика примус, чиркнула спичку, разожгла. Вспыхнул над примусом голубой огонек. Зажурчал. Набрал силу, стал желтым, красным. По палатке побежала, застроилось тепло. Шумит примус, будто появился собеседник. Торопится что-то рассказать, шумит взахлеб. А Элли сидит, слушает его и кивает. Потом привыкла и к темноте, и к ветру. Бывает, задует он, белой пеной покроется океан, волны с размаху, а камень гудит, скала, посыплет дождь, тонкой водяной пленкой покроет скалы, траву, тропинки, и только птицы, верные соседи, по-прежнему галдят, хлопочут. «Я их тогда и полюбила», — говорит мехтарьянц. «Они бесстрашные. Хотите, расскажу, как они ведут себя в ненастье?» На островок обрушивается шторм, а колония не прерывает дел. Во время самых диких ветров можно видеть в воздухе птиц. Только когда сидят, они поворачиваются носами к ветру, да потеснее прижимаются к скале. «И еще, — рассказала мехтарьянц, — когда на Ари камень первый раз упал туман, она тоже оробела. Было безветрие, туман наполз с океана плотной стеной, стало трудно дышать. На лице, на плечах мелкие водяные капли. Все как в молоке, вытянешь руку, не видно пальцев. Туман застал меня на берегу озерка. До палатки шагов 10, а не дойти. Вдруг упадешь со скалы или подвернешь ногу. Села я на камень и стала ждать. В тумане, вы знаете, слышен даже самый слабый звук. И вдруг отовсюду понеслись крики, зашуршали крылья. Это взлетали и садились ары, бакланы, ссорились чайки, свистели крыльями топорики. Представляете, в такой туман не выпускают самолеты. Бывает, становятся на якорь корабли, а птицы летают. Молодцы. Я заметил, как по-особенному научилась здесь Элли ходить. Тихо. Движения плавные, как в замедленном кино. Птицы ее не пугаются. Идет она прямо на чайку, та взмахнет крылом, отскочит на шаг и продолжает свои дела, рвет что-то на кусочки, ворчит. «Будто собака», — сказала мехтарьянц про одну злую чайку. Мы ходили по острову, и Эля рассказывала про птиц. Из рассказов мехтарьянц. На Арий камень птицы прилетают весной. Надо снести яйца, вывести птенцов, поставить их на крыло, спустить на воду. Все это у каждой птицы по-своему. У чайки-маевки птенец появляется на свет слабым. Первую неделю лежит в гнезде и только к концу шестой недели крепнет, поднимается на ножки, пробует выходить на край обрыва. Станет здесь, развернет крылья, с опаской посмотрит вниз — страшно. А справа и слева такие же, как он, серые, голенастые, бедовые, кричат, подбадривают, вьются над ними с криками отцы, мамы, но вот настает час, словно что-то толкнуло его, кувыркнулся птенец с обрыва, отчаянно замахал крыльями, принял его воздух, поддержал, описал смельчак петлю и снова вернулся к гнезду, а за ним как купальщики холодной осенью, зажмурив глаза в ледяную воду. «Братья, сестры, соседи по скале! Прыг, прыг!» Эти первые полеты продолжаются примерно месяц. Держится теперь молодежь выводком. Постепенно смелеет, все позднее возвращаются молодые на скалу, все дальше и дальше их полеты, значит, скоро на юг. У маленького топорика детство совсем не такое. Первые дни проводит малыш не под открытым небом, как чайка, а в глубине норы, на подстилке из сухой травы и перьев. Подрастет, все чаще начнет выбираться на свет, расхаживать у входа в нору. И вот, подбадриваемый родителями, устремляется пешком через гальку, через обломки камней к воде. Добежал до нее, упал, заработал лапками, поплыл прочь от берега. Больше не вернется сюда в этом году маленькая красноносая птица. Уплывет в открытое море, будет там расти, откармливаться, взрослеть среди кочующих рыбьих стай и холодных свинцовых волн. Такое же детство и у птенца Кайры. Этот, правда, растет на свету, на ветру, быстро оперяется, набирается сил, но тоже придет день, станет малыш на краю обрыва, а под ногами-то пропасть, еле видны мелкие, как чешуйки, волны, и вдруг замерло сердце, отчаянно затрепетали крылья, вытянул вперед шею, растопырил ноги, полетел вниз, вниз. По пути задел скалу, отскочил от нее, как мячик, все ниже, ниже. Держит крылышки, как парашюты, работают перепончатые лапки. Вот и вода. Уф! Заработал ножками, поплыл, как и топорик прочь от берега. А неподалеку уже отец и мать. Радуются, торопятся плыть следом. Им всем троим долго жить в море. И уж совсем удивительно прощаются с берегом птенцы Кайры на острове Тюленьем, еще одном острове, где побывала Мехтарьянц. Тюленей — небольшая плоская скала. У подножия ее — котиковый пляж, на ровной, как стол, вершине тысячи птиц. Отсюда совершают они полеты в море, чтобы накормить горластых большеротых птенцов. Но вот птенцы подросли. В жизни колонии наступает великий день. Небывалое волнение охватывает и без того шумный птичий базар. Тысячные толпы кайр совершают неосмысленные на первый взгляд перемещения. Они то сбиваются в стаи, то рассыпаются вновь. Но постепенно вся эта черно-белая масса сдвигается в сторону моря. И тогда происходит самое важное. Какой-то сигнал. Общее по наитию решение, случайный шаг вперед одной птицы, и птичья толпа упорядочивается. Взрослые птицы спускаются со скалы и выстраиваются шеренгами, образуя проходы между котиками. И никогда не видавшие воды птенцы ручейками устремляются к морю. Они скатываются с обрыва и бегут по этим коридорам между коричневых рыкающих зверей, пока не достигнут камней, покрытых пеной. Бегут, бросаются в волны, а огромные звери, шумно дыша и вытягивая шеи, удивленно смотрят им вслед. Крабы. На острове были еще жильцы. Кроме птиц, его населяли крабы. Мелкие, плоские, с паучьими ножками и острыми клешонками, они сновали у самой воды или сидели на камнях и аккуратно состригали с них желтые нитевидные водоросли. Я спустился к самой воде, примостился на обломке скалы. Сидит краб, перебирает клешонками, отправляет в рот ниточку за ниточкой. Клешнями ест, а глаза-бусинки смотрят вверх. Мелькнула над скалой светлая тень. Зашелестели крылья. Краб боком-боком к самому краю камня присел на краю, посмотрел еще раз вверх. И в воду шлеп. Я не ухожу, продолжаю наблюдать. Справа и слева от меня на облитых водой соленых, поросших водорослями скалах, тысячи крабов. Расселась, расположилась тонконогая, закованная в панцире воинство. Блестят темными спинками, размахивают клешнями. Вдруг, как по команде, бросили еду, двинулись к воде. Я уже знаю, в чем дело. В небе чайки. Но вот чайки улетели, и крабы полезли из воды.
Выскочит крабишка, встряхнется, замрет. «Почему они так проворно из моря выскакивают?» — подумал я.
Осторожно, как бы не сорваться, сполз к самой воде. Видно хорошо до самого дна. Впрочем, какое тут дно? Уступ скалы. На уступе глаза. Смотрят на меня квадратные зрачки, не мигают. Вокруг глаз голубоватое облачко колышется. Снуют белые колечки-присоски. «Да это не как сам осьминожек к нам в гости пожаловал», — догадался я. В стороне от него из расселины еще пара глаз смотрит. Краб для осьминога — главная добыча. Вот отчего так странно ведут себя крабы. Несладкая у них жизнь. Только от чайки в воду спрятался, надо на берег от осьминожка бежать. Еще из рассказов мехтарьянц. Над скалой всегда дикий гвалт. Кричат во все горло птенцы, торопят родителей маленькие кайры, бакланы, топорики, напоминают о себе, зовут, упрашивают, все хотят есть. Мечется взад-вперед от скалы к скале легион черных, белых, коричневых птиц, каждая пара кормит детей. Но охотятся птицы, каждая по-своему. Чайка ловит добычу на лету, нырять она не любит, высмотрит у самой поверхности рыбешку, пронесется над ней, клювом, как крючком, подхватит, цоп, и готово. Кайра та может нырнуть, но долго под водой не сидит. Догоняя рыбу, гребет чаще одними лапами. Схватила добычу и тоже наверх. Совсем другое дело топорик. Этот под волной чувствует себя как дома. Плоский нос вперед вытянул, лапами и крыльями как заработал, мчится стрелой, никакой рыбине не уйти. У огромной олуши и у маленькой велохвостой крачки своя манера охотиться. Эти пикируют, входят в воду, падая, как камни. Поднимется олуша метров на 30, крылья сложит и вниз, берегись. Бывали случаи, находили в воде, олуша сама мертва и на шее пробитый клювом баклан или топорик. Это она его невзначай как копьем пронзила. Но самый ловкий подводный пловец, утверждает Эля, — баклан. Этот, когда плывет, и лапами гребет, и всем телом, как бобр или выдра, извивается. Баклану нырнуть на 10 метров ничего не стоит. Несколько минут пробыть под водой для него пустяк. И еще о чайках, — говорит мехтарьянц. Не удивляйтесь, самые странные и самые ленивые птицы. Недаром их морскими воронами, да поберушками, называют. Никакой падалью не брезгуют. Видели, что делается у рыбоконсервных заводов? Их там туча, крик, гвалт, и за каждого кусочка драка. Чайкам что чешуя, что кусочек кожи, что кишки, все равно. Недаром многие чайки переселились в города. Я их называю помоечными чайками. «Ну, за что вы их так?» — говорю я. «Чайка — птица красивая, не глупая, умная», — соглашается Эля. Не видели, как она с морскими ежами расправляется? Еж колючий, в известковой броне. Чайка заприметит одного, скажем, в море отлив, и он в луже обсох. На лету клювом за колючку подцепит и вверх. Поднимется, пролетая над берегом, разожмет клюв. Еж с высоты об камень бряк, иглы в дребезги, а чайка уже тут как тут. Умная птица, но злая и хищная. Чайка. Надо мной с диким криком парила серая чайка. Она то взмывала вверх, то пикировала, едва не ударяя крыльями. С ней то и дело случалась медвежья болезнь. Все плечи и спина у меня были забрызганы белой зловонной жидкостью. От такого крика мог переполошиться весь птичий базар. Но птицы не обращали на нее никакого внимания. В чем дело? Я сделал шаг, и из-под ноги с хриплым писком вывалился огромный с курицу птенец. Он был серый, покрыт пухом, не умел летать, скользил по камням, проваливался и истошно орал. Так вот отчего беспокоилась чайка. Это была его мать. И вот почему не обращали на нас внимания остальные птицы. Разберетесь, мол, сами. Примус. Вещи Мехтарьянц мы перенесли к шлюпке. Только не сумели снять палатку. Она была намертво прикреплена к стальным штырям, вбитым в камень. Такую не сорвет даже зимний шторм. Мы волокли, переставляли с камня на камень ящики, пустые баки из-под воды, спустили тюк, перебросали из рук в руки разную мелочь, и вдруг со звоном упал и покатился примус. Эля за ним, да куда там, с камня на камень и в океан, бульк. Мы уложили все в шлюпку, отвязали конец и торопливо гребя отошли от берега. «Жаль мне его», — сказала вдруг Мехтарьянц. Я понял, что это она про примус. Мы отвыкли от него. Газ да электричество, а ведь он был у меня как товарищ, разговорчивый такой. Я представил себе май, по океану носят сахарные ломки и льдины, то и дело находят туман, а в крошечной палатке около теплого подрагивающего примуса женщина. Одна на скале посреди океана. Сидит и слушает, как шум огня мешается с криком улетающих в туман арм.